Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио «Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, доктор философских наук, профессор Казанского инновационного университета, директор НИИ социальной философии этого университета Олег Дмитриевич Агапов. Мы говорим сегодня о духовных практиках в России, о том, как об этом писал в своих книгах, в своих трудах философ Сергей Сергеевич Харужий. И вот мы говорили о трех этапах, да, вот о трех этапах, ну, наверное, не о трех этапах вообще, о трех этапах в русской культуре, да, вот духовных практик в православии. Это русская фиваида, это вот та сеть монастырей, которая буквально покрыла Россию, начиная с деятельности преподобного Сергия Радонежского. Это второй этап старчества русское, да, то, что Достоевский блестяще нам показал в образе старца Зосимы в «Братьях Карамазовых», хотя его и, может быть, упрекали, что ну, это не совсем церковный образ, да, но, тем не менее, именно по нему мы сегодня и весь мир сегодня судит о русском старчестве. И, наконец, 20 век – это вот монастырь в миру, вы сказали, да?
Да, совершенно верно. Mm-hmm. Эта практика монастырь в миру относится к 20-30 годам 20 века, и это в основном община духовных детей отца Алексея Мичева и Сергия, это уже его сына. И вот здесь мы с вами говорили о том, во что бы могло трансформироваться, да, превратиться в дальнейшем взаимоотношение между старцем и его духовными детьми. И вот если брать саму концепцию монастыря в миру, то здесь, наверное, концепция такой вот зрелости, где, да, священник, духовный наставник необходим, но вместе с тем вот практика свидетельствования о Христе в других социальных, вот, скажем так, слоях, сферах, институтах, да, которые зачастую, может быть, даже агрессивно настроены к христианству, но при этом уметь нести свет, уметь нести смыслы, уметь как раз вот именно свидетельствовать о памяти русской культуры, российской культуры. Вот это, конечно же, связано с этой третьей формой «Монастырь в миру».
Тем более... думаю, что эта форма как раз в наибольшей степени отвечает словам Христа «Вы соль земли». Вот, и эта соль, она осталась соленой, и она сцементировала собою то совершенно антихристианское общество, которое складывалось у нас в Советском Союзе. Потому что вот эти люди, верующие люди, которые несли на себе крест в буквальном смысле, да, не только в переносном, но и в буквальном смысле, они преображали мир вокруг себя, преображали общины людей, коллективы. Вот.
Да, совершенно верно. И здесь как было устроено, да, что вот батюшка работает со своими духовными детьми как духовник и старец, и он начинает работу по духовному устроению. Но каждый еще раз находит себе сферу подвижничества там, где он работает, и вот действительно преображает вокруг себя своей непосредственно своим отношением к делу.
Этот вот аспект очень важный. Я помню матушку Серафиму Чичигову, которая стала первой настоятельницей Новодевичьего монастыря в Москве после его открытия, которая работала ученым, насколько я помню, в очень серьезном научно-исследовательском институте, вот, который занимался оборонной промышленностью, физикой, да, и она была действительно внучкой великого святителя, митрополита Серафима Чичагова, да, вот, ну вот всю жизнь она проработала, она получила высокие государственные награды, она была очень уважаемым человеком, доктором наук, да, и к старости уже пошла за свечной столик в храм Ильи Обыденного, где висит до сих пор ростовая икона Спаса, написанная митрополитом Серафимом, а потом стала игуменьей. И я с ней один раз встречался в келье настоятельницы Новодевичьего монастыря. То есть вот это тот пример. Я не очень много таких примеров знаю. Я человек, может быть, который поздно пришел там, в традицию православную, но все-таки я благодарен судьбе, что мне удалось повстречать некоторых таких людей, которые в советское время действительно вот осуществляли. Это, по-моему, ведь формула отца Валентина Свинцицкого, если я не ошибаюсь, «Монастырь в миру».
Но здесь все-таки Сергей Сергеевич относит это к отцу Алексею.
К отцу Алексею Мечеву, да? Да.
Ну, но в целом, я думаю, что, вы знаете, сама концепция, она действительно вызревала в рамках вообще философии Серебряного века. Почему? Потому что вопрос как раз того, как перенести духовный огонь или каким образом вот это духовное подвижничество оказывает влияние на социальные сферы, конечно же, было у Николая Александровича Бердяева. Тут, безусловно, очень глубокий подход был у Семёна Людвича Франка, да. Ну и в целом вот эта вот программа философии Серебряного века, она и была выстроена как своего рода попытка диалога на тот период между вот светской традицией, уже идущей от просвещения, и духовной. Надо сказать, что многие вот эти вот работы, вот и Франка, и Булгакова, они, кстати, перекликаются сегодня с современными философами, например, тем же самым Джорджем Агамбеном, который как раз говорил, что все социальное из сакрального, да, и вот эти вот связи, которые, может быть, были разорваны искусственно и агрессивно в культуре эпохи Просвещения XVIII века, они стали вот налаживаться, и в конечном итоге сама, например, концепция Сергея Сергеевича, она выстраивалась как концепция постсекуляризма, да, где как раз наконец-то вот это вот, может быть, вот этот пафос политической борьбы и прочих вещей, который был между, собственно, секуляризмом и религиозной традицией, да, ушел на задний план, может быть, вот как бы не то чтобы растворился, но получил получил сегодня новую возможность для другого рассмотрения.
Ну, Агамбен и Харужин, в общем-то, наверное, все-таки были больше пессимистами в социальной философии. Да?
Ну, это безусловно.
Они говорили о смерти человека, о виртуальном человеке, о том, что то, что происходит сейчас в массовой культуре, в массовом сознании, никак возрождением традиции назвать нельзя. Это антитрадиция, да?
Ну, безусловно, то есть вообще вклад, который вот сделал Сергей Сергеевич Харужий по рассмотрению современной философии, и не случайно же он как раз и показывал, что, с одной стороны, здесь господствует такое направление как бы ухода от человека, бегства от человека, иссякания человека, его там пигмеизация, такие даже вот термины он иногда припоминал.
И главное... Пигмеизация?
Да-да-да.
Становится пигмеем?
Да-да-да, то есть там есть еще понятие как редуцирование. Здесь он очень хорошо переигрывал вот и тему, которую поднимал в свое время Алексей Федорович Лосев, что мы все существа редуцированные, там вот в передаче, по крайней мере, Владимира Вениаминовича Бибихина, так вот было, и Аверинцева, да, вот такие вот идеи.
И, конечно, ну, и человек же сам себя редуцирует, никто его не заставляет редуцировать.
Безусловно.
Вот Харужий приводит там примеры, ну, я не знаю, современного искусства. Собака кусает Америку, Америка кусает собаку. Ну, вот человек решил, что он собака, и он поехал в Америку стоять на четвереньках, то есть редуцировать себя до животного. Так ему показалось, что он ближе к природе. Да? Вот. И это называется постчеловек. Вот. Ну, по-моему, это называется просто хулиганство.
Я с вами полностью согласен. И вот как раз я думаю, что работы и Владимира Леонидовича Бибихина, и Сергея Сергеевича Харужева, и многих-многих других, кто вообще вот сегодня говорит о возрождении духовных традиций, они идут в этом плане против вот этого течения постчеловечества и все-таки говорят о том, что потенциал, собственно, человека еще не исчерпан. Более того, мне вот нравится призыв Ольги Александровны Седоковой о том, что христианству еще есть что сказать миру, и что, по большому счету, вот именно человек духовный – это сложный человек. Сложный человек в сложном мире, пожалуй, это вот важная тема. И пока человек практикует эту сложность, выстраивает динамическую иерархию, да, вот этих вот моментов своей личной устремленности, до тех пор, я думаю, и будет развиваться российская, собственно, культурно-историческая целостность.
Мне очень нравится эта идея, потому что это же ведь идея Леонтьева Константина Николаевича. Цветущая сложность. Пока есть многообразие в единстве, пока есть сложность в культуре, это пик расцвета или это восхождение. Да? Как только начинается упрощение, вот какое-то разложение на элементы, да, вот так начинается вторичное упростительное смешение, как говорил Константин Николаевич Леонтьев. Поэтому вот действительно сложный человек в сложном мире – это духовный человек, безусловно. Без этого ему придется либо упростить мир, либо упростить себя. Просто-напросто из этого мира уйти, как делают некоторые там рок-музыканты и еще какие-нибудь искатели нирваны. Вот. Да. Ну вот все-таки будущее есть у человека-то. Я уже сказал о пессимизме Харужева и Агамбина. А вот вы как считаете, все-таки вошли мы вот в это необратимое постчеловеческое состояние? Или все-таки мы еще поживем, что называется, посопротивляемся?
Я думаю, что все-таки надежда есть. И вопрос как раз именно о том, что мы все время забываем, что человек – это динамическое образование, вот становление человека человеком. Это вот не случайно мы говорим о множестве антропологических стратегий. И сегодня мы говорим не просто об антропогенезе или антропосоциогенезе. Наверное, сегодня правильно говорить об антропосоциотехногенезе. И вот не случайно тот же самый Сергей Сергеевич в своей работе вот «Человек», вернее, «Синергия и социум», да, говорил о возможном управлении антропологическими трендами. Но и кроме того, мы же не должны впадать в пафос в развитие ради развития, да, вот, а смотреть о целях этого развития, о темпах.
Техника – это очень важно. То, что вы сказали, действительно, никто не спорит. Вот сейчас в Германии называют новое поколение поколением с опущенной головой. Потому что они все время в смартфоны смотрят, да? То есть, ну, вот человек действительно уже сросся вот с этим гаджетом. И возникает вопрос, гаджет наш придаток или мы придаток этого гаджета? То есть, смотрите, испортился телефон, допустим, там, или отключили интернет, и все, у нас уже ломка начинается. Ну, у нас, я говорю, а не нас с вами, вот, потому что я, в принципе, нормально себя чувствую. И даже спокойно, если все это отрубается, если мне не надо куда-то там по работе что-то писать или как-то связываться по каким-то своим обязательствам. Вот такой серфинг, он меня не очень, что называется, вдохновляет. Бессмысленный, бесцельный серфинг. Но ведь многие люди действительно на это подсели. Да? То есть, что сегодня, человек предаток техники или техника все-таки предаток человека?
Ну, я думаю, что все-таки необходимо дистанцироваться. Вот этот вот пафос цифровой трансформации, ну, пафос форсайтеров различного рода, да, он понятно и объясним, но он далеко не единственный. И мы можем посмотреть, уже оборачиваясь на историю человеческого рода, да, что любого рода гаджеты, а ведь то, что мы называем, например, там, орудиями труда, это же когда-то были супер, как бы, гаджеты, которые увлекали и которые, ну, создавали своего рода в фетиш, что ли, да, поклонение. Mm-hmm. Считалось, что вот достигнем чего-то там в технологическом плане. Я думаю, что будущее все-таки за поиском вот этой человекосоразмерности между, собственно, человеческим, да, и социально-технологическим. И вот важно все-таки помнить о том, что человек, даже применяя различного рода технологии, понимал, что он предстоит перед Богом, предстоит перед собой.
Философские ночи на Радио Вера.
В эфире Радио Вера, программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – доктор философских наук, профессор Казанского инновационного университета Олег Дмитриевич Агапов. Мы говорим сегодня о духовных практиках. И вот мы уже затронули вопрос техники, да, и того изменения, которое происходит с человеком в связи со вступлением в информационную эпоху, да, с появлением новых видов техники. А вот духовные практики как-то меняются? Вот образование меняется. Мы с вами, я не знаю, как вы в Казани, но я преподаю сейчас дистантно. Вы тоже читаете лекции дистантно?
Ну, совершенно верно. То есть мы находимся в состоянии сегодня такой гибридный. Да? Угу. Есть и лекции офлайн, есть лекции онлайн. То есть, ну, это...
Вам необычайно везет, потому что у нас это было в сентябре-октябре. А вот сейчас даже возможность нашей с вами беседы в студии, а не по Зуму, меня несказанно радует, что наши радиослушатели, по крайней мере, являются свидетелями нашего живого разговора, а не через экран компьютера, когда вы в Казани, а я в Москве. Вот. А вот со студентами у нас все дистантно. А вот духовные практики. Вот сейчас возникают, я знаю, некие сообщества, молитва по Зуму. Или молитва в WhatsApp, да, ну, вот там собираются, в храм не пойдем, а вечером помолимся, вот включив камеры на экранах наших смартфонов. Как вы к этому относитесь?
Ну, как к временной форме. Почему? Потому что сама по себе ситуация пандемии, она действительно уникальна. Почему? Потому что на всей истории той же самой ВОЗ, да, это первый случай, и вот это серьезнейший вызов, так, но
все-таки... Мне вспоминаются все время слова Черномырдина. Никогда такого не было, и вот опять.
Да, совершенно верно. Но как временный такой, скажем так, случай или выход, да, здесь технические средства помогают. Но я думаю, все-таки духовная жизнь без реальной приходской жизни, без реальной практики Евхаристии, без всего того, что мы фактически называем вот таинствами, конечно же, невозможно.
А вот может ли приход стать такой ячейкой социальности? Или все-таки, как вот считают сейчас некоторые политические движения, нам нужны советы 2.0? То есть ячейками должны стать все что угодно. Там трудовые коллективы, советы рабочих, крестьян и, я не знаю, там креативной молодежи.
Ну, вы знаете, здесь я все-таки сторонник аутентичности. И вот духовную планку, духовный уровень очень легко потерять и размазать. Это особенно, когда вот замечают все практические исследователи, когда речь идет о, ну, таком, что ли, масштабировании, тиражировании и так далее. Кстати, вот очень интересная, пока мало обсуждаемая в российском философском сообществе работа Зильбермана, да, «Православная этика и материя коммунизма», где он как раз и показал отчасти, вот я имею в виду Зильберман, каким образом вот ряд чаяний сугубо религиозных были перенесены, соответственно, с религиозной почвы на социально-политическую. Понятно, мы сразу и до Зильбермана вспомним там Николая Александровича Бердяева с тем, что...
Истоки и смысл русского коммунизма.
Да, что очень легко трансформировалась идея Третьего Рима в идею Третьего Интернационала, но над этим надо задуматься. И мы как раз уж раз сегодня заговорили о многих формах там младостарчества и так далее, то оно как раз и связано вот с поиском какой-то общей формулы, а духовная все-таки практика, она требует сосредоточения, вот, освоения практикумной молитвы, где, еще раз говорю, технические вещи, они вполне могут быть, выполнять вспомогательную роль. Но без духовного, собственно, делания самого верующего, конечно же, все оборачивается какими-то, ну, просто-напросто, опять-таки, практиками социальности.
Но вот я не могу не спросить, все-таки вы ехали к нам из Казани, и есть ли вот какая-то специфика в Казани, в Татарстане, вот этих духовных практик, духовной жизни, потому что вы живете в очень интересном регионе, где, по сути, две главенствующие религии – православие, ислам, и где, наверное, равное количество и исповедующих эти религии. То есть есть ли какие-то особенности? И есть ли какой-то взаимный интерес, там, наблюдательность или, может быть, ну, какие-то другие модусы отношений между вот этими двумя ключевыми религиями, которые присутствуют у вас?
Ну, вот модусов, скажем, существования, развития, их очень много. Но прежде всего за историю Поволжья, конечно, мы можем наблюдать вот этот вот известного рода межнациональный и межрелигиозный диалог. Кроме того, в условиях как раз новой современной российской государственности вот развитие федерализма предполагает вот практики этого диалога. Ну, могу сказать, что между духовным управлением мусульман РТ и, соответственно, Казанской митрополией установились очень честные взаимоотношения. Это взаимоотношения как раз и на уровне руководителей Камил Хазрата, и вот ныне уже тоже ушедшего от нас владыки Феофана. Они даже были одно время, 2016-2019 год, членами Общественной палаты Республики Татарстан.
Вы тоже продвигали. Членом Общественной палаты, насколько я знаю.
И я был, да, я был как раз председателем комиссии, а и Камиль Хазрат, и владыка Феофан были членами этой комиссии, и надо сказать, что они реализовывали очень многие благотворительные, да, вот, скажем, те же самые религиозные организации, и мусульман, и христиан, они, конечно же, выступают открыто пролайферами, то есть за все за формы движения за жизнь, поддержки как раз выступают против различного рода, соответственно, практик там аборта, ну, вот за действительно здоровую семью, за различные формы развития нравственности, чтобы это тоже вот было очень... Очень много интересных практик. И вот вы знаете, как раз когда перед, что называется, лицом, да, есть другая очень мощная религиозная традиция, то и уже начинаешь глубже смотреть и на свою религиозную традицию. Это проявляется в том, что есть прям целый кластер, скажем так, да, или, ну, там, пул, спектр исследований, посвященных как раз вот Раифскому монастырю, подвижничеству, или там Седмиозерскому монастырю, или... вот, деятельности Казанской духовной семинарии и Казанской духовной академии. Это важнейший такой аспект. И...
Вы преподаете в Казанской семинарии?
Да, да, то есть именно курсы для магистров характерны.
А что вы читаете? Философию?
Да, там как раз курс соотношения богословия и философии.
А вот у вас не возникает какого-то диссонанса? Вот вы преподаете в светском вузе, читаете, наверное, лекции не философам отнюдь, а каким-то инженерам там, или кому вы читаете лекции, каким направлением?
Ну, и экономистам, и техносферная безопасность есть, и ГМУ, то есть и психологи.
Ну, вот видите, а потом вы едете на другой конец города, да, вот в семинарию, я приблизительно знаю, где она у вас находится, и читаете там будущим пастырем. То есть вы говорите одним языком, или вам все-таки приходится себя переводить немножко на другой язык?
Ну, во-первых, и те, и другие студенты. И в данном случае они как раз интересуются, они открыты миру, они представляют собой молодежь. А относительно как бы когнитивного диссонанса, есть ли он у меня, собственно, его у меня нет. Почему? Потому что вот благодаря как раз вот сегодня таким мощным работам и Сергея Сергеевича Аверинцева, и Сергея Сергеевича Харужева, и Владимира Вениамича Бенбихина, и многих других, мы, слава богу, ушли от жесткой вражды между, скажем, вот этими парадигмами науки, философии, прямо это чуть ли не параллельные какие-то вселенные, безусловно, и исток философии, и исток религии, научного поиска связан вот с предстоянием перед, соответственно, вот этим трансцендентальным. Другой вопрос, там меры, конечно, совершенно разные, то есть предстояние перед Богом и предстояние, скажем, перед,
всеобщим,
да? Или бытием, там, или там материей, да, это совершенно разные, но вместе с тем мы можем сегодня вполне говорить о практиках вот такой трансдисциплинарности, и это вполне.
То есть... А как вам кажется, вот само преподавание является тоже духовной практикой?
Безусловно. Мы это с коллегами много раз обсуждали, и особенно если мы, ну, находимся в каких-то внутренних противоречиях этического плана, то практически читать про, скажем, этические системы невозможно. Там начинает определенного рода цинизм проявлять себя или на уровне где-то нигилизма. То есть вот это, конечно, тоже требует определенной духовной гигиены, гигиены ума и, конечно же, предстояния перед тем, о ком мы рассказываем. Это касается и истории философии, и истории религиозных учений. Почему? Потому что мы, конечно, можем, как вот остроумно в свое время писал Семен Людвич Франк, да, всю историю уместить от Адама до моего дедушки, и где, ну, собственно, там мы будем вершиной, да, какого-то, да. Но на самом деле ведь не так. Почему? Потому что мы сталкиваемся с крупными философами, мы работаем с крупными учеными, и это действительно такой вот должна быть, ну, трепет феноменологического такого предстояния, не в том, что вот мы его сейчас редуцируем до какого-то изма в, соответственно, философии, да, то есть стремление все-таки к пониманию – это одна из важнейших стратегий вообще гуманитарного познания, будь оно теологическое, будь оно философское, будь оно и социально-гуманитарное.
Я очень благодарен вам за этот разговор. У нас в гостях сегодня был Олег Дмитриевич Агапов, профессор Казанского инновационного университета. Спасибо вам большое за то, что вы пришли в студию программы «Философские ночи». И до новых встреч.
Большое спасибо, уважаемые слушатели, и вам большое спасибо, Алексей Павлович, за открытость и радушие. Спасибо.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.